Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, вместе с тем, совпавший с заданием праздника воздвижения креста Господня, мы слышали одно из положенных для чтения на Божественной литургии евангельских отрывков, повествующих об исцелении дочери женщины-хананиянки. Это очень непростое евангельское повествование, которое, думаю, без исключения всех нас в той или иной мере при чтении, при слушании, при размышлении об этом евангельском месте смущало или даже смущает. Поскольку сегодня мы слышали очень жестокие, как на первый взгляд, слова, которые Господь обратил по отношению к этой женщине, которая просила Господа об исцелении ее умирающей, беснующейся дочери. Надо пояснить, что хананеи – это были те народы, которые были изгнаны народом Божиим с тех мест, с той самой земли обетованной, где они пребывали до поселения Израиля, вышедшего из египетского плена. Хананеяне отличались чрезвычайным нечестием. Это были люди, которые жили не просто по произволению своих страстей и похотей. Это люди, которым свойственна была магия, свойственен был разврат и всякая нечистота. То есть все то, что вызывало и вызывает омерзение в сознании более или менее человека, стремящегося жить в нравственных категориях. Все это, конечно же, отторгало от хананеев. Не случайно именно эти народы были изгнаны Господом с тех мест, с той земли, где воцарился вышедший из плена египетского Израиль. Не случайно в Священном Писании не единожды говорилось и говорится о том, что пусть Господь говорил так Моисею, пусть они добирают меру своих беззаконий, чтобы уже окончательно их выгнать, исторгнуть из пределов этой земли. И вот женщина, принадлежавшая именно к этому народу, народу нечестивому, беззаконному, она приступает ко Христу, весть о котором, конечно же, не только в пределах Палестины была распространена, но и в прочих народах, которые тоже слышали о Христе. Когда человек живет, не испытывая скорбей и каких-то жизненных невзгод, ему особенно, быть может, и Господь не нужен. Но когда человек испытывает скорби и страдания, вот тогда этот человек нуждается в скорой помощи. Даже, быть может, он не отдает окончательно себе отчета и ответа о том, истинно ли это, что он вопрошает, кого он вопрошает. Он желает и жаждет только лишь помощи. Вот, может быть, покажется нескромным. Вот мне вспоминается такой пример, когда однажды я нередко ссылался на вот эти замечательные паломничества, которые совершались в нашем викариатстве какое-то время назад при владыке Тихоне. И вот однажды мы ездили в Турцию по местам вот той былой славы Византии. Мы совершали литургию под открытым небом в Эфесе, уже, собственно говоря, несуществующем городе. Вот кто-то, может быть, был тоже, наверное, не знаю, отдыхал и знает, что это входит в некий туристический такой, как бы, такой вот комплекс, что ли, предлагаемый туристам, отдыхающим, город Эфес. Это древний, старинный, античный город, от которого остались одни руины, одни какие-то вот колонны, основания каких-то зданий, фундаменты и так далее. И вот там мы совершали литургию под открытым небом в уже руинированном храме, где проходил Третий Вселенский Собор, Эфесский Собор. И вот почему я об этом вспоминаю. И много других святынь, которые, конечно же, поруганы, осквернены, обезображены, утратившие окончательно свой первозданный вид и облик. Но, тем не менее, память об этих святых местах, она осталась в сознании людей верующих, христиан, православных людей, потому что с этими местами очень и очень много связано. И вот однажды мы остановились в одном городе, таком достаточно вот очень знакомом, известном по названию, древнее название этого города, оно даже упоминается в книге «Деяния апостольских» — Атталия. А сегодня это банальная Анталия, куда приезжают там сотни тысяч туристов там купаться и так далее. А это был город, который действительно известен даже еще из того времени. И он в этом городе был апостол Павел и проповедовал. И вот мы, наша паломническая группа остановилась, так сказать, только лишь на ночлег там, потому что утром, рано утром, мы поздно вечером приехали, а рано утром нужно было ехать ничего нам сейчас не говорящий город под названием Демре, а раньше это были Миры Ликийские, и там храм святителя Николая, чудотворца, где были его мощи, находились до 11 столетия. И до сегодняшнего дня гробница, где почивал своими многоцелебными, цельбоносными, мироточивыми мощами святитель Николая, она даже сохранилась. Так вот, рано утром нужно было выезжать, чтобы там совершать литургию. И вот представляете, уже поздно вечером, только лишь вот паломники приехали, владыка говорит, только что обратились из дипкорпуса, женщина, сотрудница, наша русская женщина в числе этого дипкорпуса умирает. Она, у нее, так сказать, онкология, уже последняя стадия, и она в больнице, она просит, и вернее за нее просит, чтобы ее пособоровали и причастили. Ну, причастить мы не имели возможности, у нас не было святых даров с собой, а пособоровать благословили мне, и уже где-то около 11 часов вечера я поехал в госпиталь, меня пропустили в реанимацию, там одни турки, так сказать, абсолютно чуждая такая, чужая среда, так сказать, и так далее. И вот я сейчас, вы поймете, почему я этот пример привожу. И что было возможно сделать, было сделано у этого болезненного одра, этой уже практически, так сказать, находящейся в бессознательном состоянии женщины. В общем, даже и соборовать ее не пришлось, потому что она была без сознания. И только лишь я совершил молебен вот здесь, и были какие-то там сотрудники этого корпуса дипломатического и так далее. И вот я уже все сделал, что я мог сделать, я уходил, благословив эту женщину. Потом не знаю дальнейшую судьбу, я пытался узнать, какова ее дальнейшая там судьба, жива ли она или умерла ли. Ну, так мне и не удалось этого узнать. И вот, выйдя в коридор этой реанимации, уже за пределы реанимации, в больничный коридор, вдруг ко мне подбежала женщина. Это просто было совершенно просто необыкновенное, невероятное, я даже как-то опешил, вот мусульманка, старуха, и она чего-то за мой подол, мои рясы, она меня буквально дергала, и я был ошеломлен, не понял, может быть, это какое-то выражение какого-то возмущения, что православный священник на то здесь или еще что-то, а потом мне сопровождающий человек меня сказал, что вы знаете, она вас молит, она вас просит, чтобы вы помолились за ее дочь, чтобы вы... Я был как бы несколько обескуражен, потому что, во-первых, так сказать, ну вот, знаете, это вот некая хананиянка, которая приступила, это, конечно, очень абсолютно разноименное сравнение по отношению к тому, что мы сегодня с вами слышали. Безусловно, Христос, Господь и женщина, которая умоляет его об исцелении своей дочери. Здесь грешный священник, который идет по коридору больничному, но вот такая же подобная женщина, чуждая христианство, не имеющего ничего общего с верой Христовой, но она видит, что это человек, который служит Богу. Для нее она абсолютно, так сказать, там далека от каких-то так догматических христианских истин. Но она понимает, что этот человек может в этом случае это был я тогда, да, как любому священнику обращаются люди и просят, чтобы он помолился. Как мог, я попытался узнать имя этой вот болящего человека, по-моему, тоже была дочь этой женщины. И как мы могли, как уж я мог, там, так сказать, как-то вот я помолился, прочитал молитву, и вот это меня очень тронуло и очень меня как-то впечатлило. Потому что, когда человек действительно соприкасается с горем, тогда он забывает о каком-то своем прежнем высокомерии, о каком-то своем, так сказать, может быть, там, да, снобизме, о своем атеизме, как вот не случайно говорят, да, что в окопах, особенно тогда, когда человек сталкивается уже с реальной, так сказать, уже вот личиной смерти, приближающейся к нему, там атеистов нет. когда человек сталкивается с реальной угрозой приближающейся смерти, там действительно нет неверия, там мольба к Богу, чтобы Господь помог любым способом, любыми возможностями. И вот сегодняшнее евангельское повествование нам именно об этом говорит. Женщина, которая была чужда единобожие, женщина, которая в среде своего народа жила в беззаконии, в грехе, в мерзости, от которого, так сказать, просто, которая немыслимо и невозможно представить нормальному здравомыслящему человеку, она умоляет Христа, чтобы Господь исцелил, помиловал ее. Заметьте, вот на это обратим сегодня особое внимание. Она говорит: «Господи, помилуй меня!» Она не говорит: «Помилуй мою дочь!» Она просит, чтобы помиловал ее, потому что, как это часто бывает, родительская скорбь настолько велика, она настолько пронзительна, особенно материнское сердце, оно не может не отождествлять себя со своим ребенком. Как я помню, рассказывал вам об одной женщине, которая подходила причащаться к чаше Христовой, это со слов одного священника. Подходит женщина к чаше и говорит, когда причащается священник, произносит тайно-совершительную формулу пречистого тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, причащается раба Божия, она говорит: «Татьяна, простите, Ирина». Священник так как-то сказал: «Нет, что это за абсурд? Как это, подходя к чаше, можно спутать свое собственное имя? Ладно, там чье-то имя». Она говорит: «Простите, батюшка, я, вы знаете, я вот у меня это у меня дочь Татьяна. У меня все мысли только о ней, понимаете, вот о ней только думаю, у меня вот просто вот ни о чем другом думать просто не могу». И это действительно состояние любого родительского, материнского сердца, которое страждет от скорбей своих детей. И вот эта действительно женщина говорит: не дочь мою помилуй, а меня помилуй, потому что я стражду. И в этом смысле, в этом нет ничего странного и труднопонимаемого. Это, я думаю, каждый из нас прекрасно понимает, что родительское сердце с готовностью, с желанием страдало бы само вместо тех страданий и скорбей, которые претерпевают дети, наши дети. И это всем тоже, я думаю, понятно. Вот Бог дает такое необыкновенное свойство любви, что мы, по крайней мере, по отношению к своим собственным детям, способны свидетельствовать такую любовь, такую жертвенность, такую вот такую беззаветность, которая ни перед чем не способна остановиться. Я думаю, повторяю это еще раз, это, наверное, многим понятно. Но вот Христос, несмотря на эту просьбу, на эту мольбу, на этот вопль, который выражает эта женщина, он проходит мимо. Он делает вид, как будто он не замечает и не слышит этой мольбы, которая обращена к нему. Тогда женщина вновь обращает свой материнский вопль ко Господу и просит, чтобы Господь, здесь она уже говорит о том, что: «Господи, исцели беснующуюся дочь мою». И вот тогда ученики даже приступают ко Христу и просят, чтобы Господь отпустил ее. Вот в этом Евангелии такое складывается ложное впечатление, что ученики, апостолы, более милосердны, чем сам Христос, который проходит мимо и которому как бы и дела нет до этой женщины. Но согласитесь, когда мы читаем этот евангельский отрывок, такое впечатление складывается. Ну как же так? Почему ученики Христовы просят, чтобы Господь умилосердился над этой женщиной, а сам Христос проходит мимо, тот, который, имя которому любовь, и который говорит о милосердии и сострадании, как будто бы и не замечает этой несчастной, страждущей женщины. И тогда она вновь обращается вместе с учениками, они уже вместе говорят: «Помилуй дочерь мою, она зле беснуется», восклицает эта женщина, на что Христос отвечает и ученикам, что приводит в ужас учеников Христову, и этой женщине говорит: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам». Ну что может быть более оскорбительнее, более чудовищнее, нежели то, что Христос произносит по отношению к этой женщине? Ученики в ужасе, они не понимают и не способны понять, почему их божественный учитель так отвечает этой женщине, а женщина совершенно по-другому себя ведет и совершенно иначе отвечает и говорит: «Да, Господи, но ведь и псы, и те крохами, падающими от трапезы Господней, питаются. Они там, под столом, им нет места, этим собакам, псам, за столом трапезничающих, им место под столом, но и они, когда какие-то падают крохи с этого пиршественного стола, они тоже это подбирают и этим лакомятся, этим насыщаются». То есть Господь был поражен, Господь был взволнован тем исповеданием, которое явила эта язычница, женщина, которая жила в чуждой единобожьей среде, образ жизни какой, каковой мы не знаем, насколько он соответствовал нравам этих народов, хананиян, но, наверное, она мало чем от них отличалась. И вместе с тем она свидетельствует необыкновенную веру и необыкновенное смирение по отношению к Господу. И по отношению к самой себе она отдает себе совершенно объективный и трезвый отчет тому, кем она на самом деле является. Как-то я рассказывал, да и без меня этот пример известен. В книге о преподобном старце Силуане есть такой рассказ, когда, ну там, как известно, на Афоне и тогда, и до революции, и сейчас, много есть таких трудников, людей, которые приезжают, работников, которые просто трудятся в монастырях, во славу Божию, а кто-то, может быть, даже какую-то копеечку заработать и так далее. И вот рассказывает, старец Силуан рассказывает, как в русском Пантелеимоновом монастыре был такой эпизод, который действительно был очень и очень, ну, ярок, что ли, для, так сказать, вот в своем последствии. Один трудник, один рабочий, какой-то такой вот очень грубый такой мужчина, он, так сказать, на какое-то замечание монаха, он ему сказал: «А ты вообще, собака, замолчи!» А этот монах, ну, себя поставим, и нам примерно то же самое говорят, ну, кто-нибудь, незнакомый человек в метро, да? А он говорит: «Это ты правильно сказал, да, ты меня почаще собакой называй». И это так потрясло, это смирение монаха потрясло этого грубого мужика, что он потом, ну, совершенно изменился, абсолютно даже поменял свое какое-то мнение, убеждение, и совершенно другим человеком стал, потому что смирение одного человека, если оно не поддельное, не фальшивое, не фарисейское, а настоящее и подлинное, оно действительно поражает окружающих людей, потому что человек действительно дает себе вполне трезвую и объективную оценку, кем он является на самом деле. И вот эта женщина, она прекрасно понимала, из среды какого народа она приступает ко Христу. Это как бы несовместимо, это действительно дети, а здесь псы. Вот я пес, и она себе также вот считает, и себя таковым существом вполне искренне считает. Но, Господи, но ведь и им тоже какие-то крохи перепадают. Поэтому, Господи, не оставь, Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, пощади. И вот это поразило Господа, и Господь ей сказал: «Ступай с миром и исцели, дыщи ее от того часа». То есть дочь ее исцелилась по вере, по молитве материнской. Сегодня мы о многом с вами, дорогие братья и сестры, говорим, многие вещи затрагиваем. Но мне думается здесь очень важным, таким особенно таким ярким моментом в сегодняшнем евангельском повествовании, повторяю, кроме многого прочего, конечно, это является молитва родительская за детей. Как она способна горы перемещать, она способна из невозможного сделать возможное. Так же, как эта несчастная, плачущая, стенающая мать хананиянка вымолила у Господа исцеление своей собственной дочери. Согласитесь, Христос, проходя мимо нее, безмолвствуя, ничего не отвечая, как бы игнорируя ее, мог бы пройти мимо, и прошел бы мимо, а она наверняка просто могла бы на это уже обидеться. Ах, как мы, да, вот приходим в храм, у нас скорби, какие-то жизненные невзгоды, вот я свечку поставил, почему меня Бог не слышит? Почему Господь тотчас же не исполнил моего прошения? Я ведь так в этом нуждаюсь.
а она не отступает от креста. Мало того, Господь ей говорит ей, ученикам, нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам. То есть такое оскорбление даже. И это ее не отталкивает, и это ее не обескураживает, и не заставляет обидеться, огорчиться и повернуть вспять. Она смиряется и говорит: да, Господи, по делам своим приемлю то, что ты говоришь обо мне. Но в любом случае, несмотря ни на что, что бы ты ни говорил, Господи, исцели мою дочь. И Господь врачует ее дочерь. Мы задаемся вопросом, почему так жестоко Господь относится к этой женщине. Здесь есть несколько объяснений, поэтому, конечно же, они не нужно так опрометчиво воспринимать сегодняшнее евангельское повествование, в частности, именно этот момент его, где Господь называет псом, эту женщину несчастную, в ее лице весь народ, которому она принадлежала. Есть такое замечательное объяснение, толкование этому месту. Прежде всего, Господь вразумлял, да, кстати говоря, насчет апостолов, которые, как нам кажется, более милосердными и более сострадательными, чем Христос. Нет, свидетель Иоанн Златоуст на эту тему, рассуждая, говорит о том, что не думайте, что ученики были милостивее Христа, и чтобы они тем самым, упрекают Господа. Они просто хотели отделаться скорее от нее, но надоело уже, кричит здесь и идет. Господи, дай ей, что она просит, как это бывает, вот чтобы отвязался, знаете, человек, так очень часто, мы тоже иногда готовы сделать какое-то доброе дело, да, как бы внешне кажущееся, но чтобы отвязался, чтобы больше не приставал к нам, она вот возьми, и больше ко мне никогда не... Это не милосердие, это не сострадание. Но, и поэтому Господь показывает ученикам, какими они сейчас являются. Вот, собственно говоря, они и воспринимают, потому что это иудейское понимание Хананеев, которые считали их псами, а себя считали народом избранным. Поэтому Господь как бы в зеркале показывает ученикам, а в их лице всему израильскому народу, что как они ведут себя по отношению ко всем прочим человекам, ко всем прочим народам, что вот именно вы так считаете, вы их называете псами, и ученики узнают себя в этом обличении Христа. Но вместе с тем, Господь видит веру этой женщины, Господь сердце видит. Если бы на ее месте была бы женщина меньшей веры и меньшего упования, конечно же, она бы не подверглась бы такому испытанию. Безусловно, Господь бы, взирая на возможность ее и способность ее веры, Господь бы тотчас же подал бы то, о чем она его просила. Но Господь видит крепость ее веры, твердость ее упования, и Господь испытывает ее. Так же и Господь испытывает нас с вами в нашей жизни. Если мы малодушны, если мы не уповаем на Бога, тогда Господь и в этом случае поможет нам, но как немощны мы, слабосильны. Но если Господь видит нас, хоть какой-то стержень, хоть какое-то пламя, гореющее любовью к Богу, то Господь будет испытывать и возгревать это пламя в нас. И вот таковое происходит вот сегодня в наших глазах, когда мы слышим с вами это замечательное евангельское повествование об исцелении дочери женщины хананеянки. Пусть научит нас сегодняшнее евангельское повествование твердому и несомненному упованию на помощь Божию. Пусть сегодняшнее евангельское повествование научит нас твердой и несомненной, ни перед чем не останавливающейся молитвой за наших детей, чтобы в какие бы напасти, в какие бы жизненные скорби, в какое бы нечестие не впадали бы наши дети. К сожалению, современность сегодняшний день показывает нам, насколько грех овладевает умами, сознанием молодых людей, и они уходят прочь от Бога. Пусть сегодняшний евангельский текст, сегодняшнее евангельское повествование укрепит нас в твердом и незыблемом и несомненном уповании на то, что ничего нет невозможного для родительской молитвы. Какие бы скорби ни посещали бы нас через наших детей, мы должны неустанно, несомненно, твердо молиться. Не так молиться, как иногда это бывает в нашей жизни, быть может, поможет. Нет, а твердо и несомненно, зная, что по-другому не может быть, кроме как Господь мне обязательно протянет руку своей помощи и исцелит меня и моих детей. Как, вот таковой молитвой была молитва праведного Иоанна Кронштадтского, который, несомненно, молился. Его спрашивали: батюшка, как вы так можете, как вы так молитесь, что по вашей молитве такие необыкновенные чудеса творятся? Господь исцеляет неисцелимых болящих, в любых жизненных скорбях вам поспешествует. И он отвечал очень просто, очень как-то даже совершенно, да, может быть, что-то ждали каких-то особых откровений в его свидетельстве об этом. Он говорит: я просто верую, что Бог не может не помочь. Не может не помочь, потому что его любовь к нам, она бесконечна, безгранична. И как можно сомневаться в том, что он, имя которому любовь, не поможет нам? Поэтому, дорогие мои, вот матери, дорогие отцы, дорогие родители, я думаю, всем знакомы в той или иной степени родительские скорби. Скорби от детей. Казалось бы, самые родные люди, самые родные существа, ближе которых быть никого не может, а они очень часто являются причиной скорбей и слез материнских. Поэтому не будем опускать руки, а будем твердо уповать на то, что Господь обязательно помилует их, Господь исцелит их от тех недугов, душевных и телесных, коими порой опутано их сердце. Потому что не может Бог нам не помочь. В этом твердо и несомненно, в это твердо и несомненно уповаем. Будем всегда молиться Господу о том, чтобы Господь не оставил нас, ни наших детей. Аминь.